На распутье житейских дорог увлекает живущих беспечность. Вихри дел неотложных забот забывают, что близится вечность. Горизонт красит отблеск лучей, торопливо спускается вечер. Сбросив тяжесть наскучивших дней, будем ждать этой радостной встречи. В эфире христианская радиопередача «Благая весть».
Итак, дорогие радиослушатели, наша радиопередача продолжает свое вещание. Передача «Благая весть» каждый вторник с 7 часов до 9 вечера. И вот у нас сегодня мы приступаем к второй части нашей радиопередачи. Мы только выслушали проповедь Николая Степановича Антоника «За соренных колодцах». И сейчас у нас будет и беседа под названием «Нехорошая сделка». А сейчас мы услышим музыкальную композицию.
Знаешь ли ты Иисуса Христа, радость, покой и любви полнота? В нем обитает, он щедро дает все это тем, кто к нему придет. Счастье молитвы знаешь ли ты? Сердце теснится печаль, если не знаешь, жаль. Ты называешься христианин, видишь, как изгнан Христос из общин, непослушанию слову Его. С ним ты идешь или против Него? Битву Иисуса знаешь ли ты? В сердце теснится печаль, если не знаешь, жаль. Слышишь ли стон в Гефсиманском саду? Воля Твоя, мой Отец, я иду. Кровью сошел он через поры лица и укреплен был десницей Отца. Знаешь ли ты его таковым? Сердце теснится печаль, если не знаешь, жаль.
Знаешь ли ты Иисуса Христа? Если не знаешь, жаль. Такими словами хочется начать нашу беседу, беседу под названием «Нехорошая сделка». Для того, чтобы нам приступить к изучению этой темы, я желаю прочитать несколько стихов из Нового Завета. Тема очень интересная, и, возможно, у вас уже появляются вопросы, что это за сделка, о которой будет идти речь. Но если бы она была хорошая, то это ладно. Почему она нехорошая? Прочитаю 10 стихов из Евангелия от Матфея, с 27 главы. Более продолжительный отрывок. И думаю, что как только мы его прочитаем, вам станет ясно, о какой сделке здесь идет речь. Евангелие от Матфея, 27 глава, читать буду с 1 стиха и ниже. «Когда же настало утро, все первосвященники и старейшины народа имели совещание об Иисусе, чтобы предать его смерти. И, связав его, отвели и предали его Понтию Пилату, правителю. Тогда Иуда, предавший его, увидев, что он осужден, и раскаявшись, возвратил 30 серебряников первосвященникам и старейшинам, говоря: «Согрешил я, предав кровь невинную». Они же сказали ему: «Что нам до того? Смотри сам». И, бросив серебряники в храме, он вышел, пошел и удавился. Первосвященники, взяв серебряники, сказали: «Непозволительно положить их в сокровищницу церковную, потому что это цена крови». Сделав же совещание, купили на них землю горшечника для погребения странников. Посему и называется земля та землею крови до сего дня. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит: «И взяли 30 серебряников, цену оцененного, которого оценили сыны Израиля, и дали их за землю горшечника, как сказал мне Господь». До этого момента. Итак, дорогие друзья, слушатели, перед нами раскрывается история или поступок. Я бы так сказал, это один из самых мерзких поступков в истории человечества. Предательство Иуды Искариота. Но нотка радости есть, что благодаря этому предательству, так сказать, совершилось искупление рода человеческого. Это должно было произойти, потому что было пророчество, что сидевший со мною за одним столом, он поднял на меня пету. Речь идет об Иуде Искариоте. Так вот получается, что мир, в котором мы с вами живем, и я думаю, что все мы прекрасно понимаем, в мире есть две стороны, материальные и духовные. Ну и, как правило, люди больше обращают внимание на материальную сторону. Если ты, дорогой друг, больше обращаешь внимание на духовную сторону, то ты воистину счастливый человек. Но ты редкий человек даже в цивилизованной части мира. Потому что подавляющее большинство людей мира сего и даже христиан сегодня обращают больше внимания на материальную сторону. В нашем мире все продается и все покупается. Особенно вот даже на Западе, вот мы живем в Америке, страна очень богатая, сегодня система интернета, Google поиск, все что угодно, можно любую вещь заказать по интернету, не выходя из дома, набрать определенные цифры, и к вашему дому прикатит автомобиль с вашей покупкой. Да, это цивилизация, и это легко, не выходя из дома покупать. Сегодня откройте любую газету, включите радио, некоторые люди телевизор смотрят, и там бегущая строчка: продается и покупается. Но почему так? Потому что так сказал Иисус Христос, что в последние времена это будут времена Ноя и времена Лота, когда люди будут продавать и покупать. Мне сегодня не хочется говорить о том, что если мы с вами продаем или покупаем, то это грех или непотребство. Думаю, что это было бы неправильно, потому что мы живем, нам нужно покупать и продавать. Да, будет время, когда не продавать, не покупать нельзя будет тем людям, которые не имеют начертания. Но это в будущем. Сегодня все мы с вами имеем право продавать и покупать. В какой степени, в большей или меньшей мере, это уже другой вопрос. И что интересно, что сегодня продаются и покупаются не только материальные вещи, то есть вещи неодушевленные, неживые вещи. Ну, например, стол, банку компота, самолет, дом. Это вещи неодушевленные, которые не таят в себе жизни. Потому что это изделия рук человеческих. Другая сторона – это одушевленные. Сказать «вещи» не совсем правильно. Предметы тоже. Это живые организмы. Продаются цветы. Продается снег. Не знаю, где продается. Может быть, где-то и продается. В одной стороне я слышал, даже чистый воздух продается. Заходишь в будку, ставишь там 2 евро, дышишь 10 минут чистым горным воздухом и пошел дальше на работу. Сегодня продаются звери, птицы. Попугая можно купить. Можно купить слона. Даже и это можно купить, если есть много денег. Но что удивительно, что сегодня продолжают покупать и продавать людей. Да, рабовладельческий строй официальный, так сказать, он уже прекратил свое существование и в нашей стране, в Соединенных Штатах. Я, когда был подростком, очень любил читать книгу автора Гарриет Бичер Стоу «Хижина дяди Тома». Думаю, что очень многие люди читали эту книгу. Я ее прочитал, не менее 4-5 раз, наверное. И мы даже поем такую песню: «В штате одном Том был рабом. Трудно жилось негру на земле, но о лучшем думал он в штате, о штате дивном неземном. Сбылась мечта, в лоно Христа ангелами Том был отнесен, и поет счастливый негр в той стране, где горя нет». Ну, в общем-то, я уже точно не помню. Но мне что тогда удивляло, это того, что когда этих людей продавали и покупали с аукциона, ударил молоток, человек продан, как бездушная вещь. И сегодня, глядя на карту Америки, перед моими глазами встает город Новый Орлеан, куда причаливали корабли с рабовладельцами и с рабами. Возможно, кто-то скажет: «Ну а для чего ты, дорогой брат, об этом говоришь? Как это можно связать с текстом, который мы с вами прочитали?» Давайте мы сейчас ближе к тексту подойдем. Мы с вами читаем, что Иисус Христос в данном случае, когда его Иуда Искариот предал на распятие, или в руки первосвященников, так скажем, потому что Пилат потом предал на распятие, то он находился в положении раба, потому что его, так сказать, с аукциона продали. То есть за него заплатили деньги, за нашего Господа Иисуса Христа. Вы знаете, когда я первый раз вник в это выражение, и взяли 30 серебряников цену оцененного, которого оценили сыны Израиля. Цена оцененного. То есть произошла вот эта вот нехорошая сделка купля и продажи Иисуса Христа. Да, мы называем Иуду Искариота предателем. Ну, думаю, что не ошибусь, если скажу, что он не только предатель, он еще и продавец. А покупатель — Каиафа и его сообщники, потому что они дали Иуде деньги. Мне хочется задать вопрос: кто предложил цену 30 серебряников? Иуда или Каиафа? Каиафа. Обычно как? Продавец. Или бывает, что покупатель предлагает цену. Иуда приходит к Каиафе и говорит: «Что вы дадите мне, если я предам Иисуса Христа?» То есть какую цену? Кажется, Иуда, имеешь ли ты право сегодня говорить такие вещи? Как будто Иисус, он для тебя ничего не значит. На жалкую кучу денег. И вы знаете, друзья, Каиафа предложил ему 30 серебряников. Интересно, Иуда был удовлетворен этой ценой или нет? Может быть, если бы Каяфа дал ему 40 серебряников или 50, было бы лучше. Но что мне хочется отметить, это то, что Иуда, он хорошо ориентировался в ценах, на рынках, в магазинах. Вы помните, когда Мария принесла алавастровый сосуд, разбила его, помазала ноги Иисуса Христа этим драгоценным миром, и запах разнесся по всему дому. Там сидел Иуда и другие ученики. Потом она вытирала ноги Иисуса Христа волосами своими. Иуда, оценив всю эту ситуацию, говорит вслух: не лучше ли было бы, если бы продать этот сосуд с миром? За сколько? За 300 динариев. А динарий – это рабочий день простого рабочего. Плата его. То есть, не лучше ли было продать за 300 динариев? Иуда знал, какие цены на рынке и в магазине. Он сразу определил, что этот сосуд примерно стоит 300 динариев. Тут Каяфа ему предлагает 30 серебряников. Да, может быть, и не совсем был удовлетворен. Он пошел на это, почкатор машины, выходит человек. То есть, я этой вещи сейчас думаю, так у меня сейчас Андрей подключится к нашей беседе, как он думает по этому поводу, что когда Каяфа предложил 30 серебряников Иуде, то Иуда согласился. Почему? Потому что он Иисусом Христом не дорожил. Эта цена оцененного Иисуса Христа была для него достаточная. И поэтому, забегая наперед, скажу, дорогие друзья, знал ли Бог, Отец Небесный, на что Он отправляет Сына Своего Иисуса Христа? Ибо так возлюбил Бог мир. Как так возлюбил? Да так возлюбил, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Да, Бог знал, куда идет Иисус Христос, и что Он будет предан в руки грешников, и что Его оценят всего лишь в 30 серебряников. Дорогой друг, за какую цену ты сегодня оцениваешь Иисуса Христа? Насколько Он высок в твоем сердце? Это вопрос сегодня ко мне, к Андрею и каждому из нас.
И что я заметил, то что ему предложили 30 серебряников. А почему не предложили ему положение в обществе или еще что-нибудь? Или какую-то... А почему вот именно 30 серебряников? Вы знаете, вот так я думаю. А можно же было ему предложить там... Ну... Потому что я думаю, что его больше интересовало деньги. И вы знаете, дьявол всегда предлагает людям то, что их больше всего интересует. Кому положение в обществе, кому 30 серебряников, кому какое-то, может быть, какую-то перспективу, какое-то стремление к чему-то. И вы знаете, сегодня люди... Очень много людей, которые меняют Иисуса Христа на то, что предлагается сегодня окружающим миром, или, конечно же, за которым стоит сам дьявол. И в данном случае Иуде предложили то, что ему нравилось, то, что он любил, то, что он знал. И я знаю, вы знаете, что всегда каждый из нас, стоя перед выбором тем или иным, мы должны себе задать вопрос, а что нам предлагается? И мы должны анализировать о том, что сатана всегда предлагает то, что мы больше всего любим. Или то, что мы больше всего знаем. Каждый раз, когда мы размышляем об Иуде, о предательстве, там многие люди говорят, вот, Бог знал, не знал, или... Был ли он предопределен к тому, чтобы быть предателем Иисуса Христа, и у него другого выхода не было, это, в принципе, так Бог. То я всегда думаю о том, что, стоять на страже своего сердца, своего духовного состояния должен каждый по той причине, потому что к нам может также подойти, и у нас может возникнуть этот выбор. Выбрать или Иисуса Христа, или то, что предлагает мир. И каждого из нас, я думаю, будет тот момент, когда ему нужно будет сделать этот выбор. И вся суть в том, что выбор может быть такой, что нам на первый взгляд кажется, что мы просто-напросто сегодня проведем такой момент о том, чтобы мы просто договоримся. То есть, во-первых, что произошло у Иуды, он сначала просто договорился. Сегодня христиане тоже просто договариваются. Они просто договорились. То есть они еще не получили то, что они хотят, то, что им предлагают. Они просто договорились. И вот с этого момента начинается падение человека, падение христианина. Он просто начинает договариваться. Он просто начинает вычислять. Он просто начинает игру того, чтобы или сделать так, или не сделать. В том смысле, что или... Возьмите любую тему. Поставить телевизор в доме. Выбор. И вы знаете, сначала человек не ставит телевизор в доме. Он сначала узнает, какие каналы есть, стоит ли смотреть, а какие новости, что творится в новостях. То есть сначала человек начинает договариваться. И вот с этого многие христиане падают. И вы знаете, что... Каждому из нас нужно бодрствовать тогда, когда мы начинаем увлекаться, когда мы начинаем договариваться, когда мы начинаем идти на сделку. Вот сегодняшняя наша тема о том, что нехорошая сделка. Нехорошая сделка, она не происходит невзначай. Нехорошая сделка или какое-то падение, оно не происходит невзначай. Вдруг среди ясного неба грянул гром. Я думаю, что такого никогда никто не видел, чтобы светило солнце, было чистое небо, и вдруг в течение 3 секунд появились тучи и грянул гром. К этому чего-то предшествовало. Итак, дорогой друг, на какой стадии ты сегодня стоишь? Сегодня, может быть, в твоей жизни идут переговоры о том, чтобы или уступить, или пойти на компромисс. Один царь израильский, он пошел на компромисс. Он зашел в храм, содрал оттуда золото, которое там было, и отдал его царю, который на него наступал. Он пошел на компромисс. Он взял от того, что принадлежало Богу, и начал договариваться с этим миром. Вот это печальная история, которая происходит сегодня в жизни многих христиан, когда мы начинаем вести переговоры с миром. Когда мы начинаем договариваться, когда мы начинаем размышлять или говорить о какой-то той или иной сделке, о том или ином компромиссе в нашем духовном состоянии, в нашем духовном хождении. Сегодня этот компромисс, он вырисовывается всего лишь, можно сказать, если на сегодняшнем языком говорить, это в погоне за материальным благосостоянием. Это выражается в том, что музыка, которую мы слушаем, это выражается в том, что на что мы похожи, как христиане, это выражается в нашем внешнем виде, это в том, что выражается во всех этих факторах, которые говорят сегодня нам о том, что нам нужно остановиться и рассмотреться. Иуда не согрешил внутри. Как сегодня многие христиане утверждают о том, что Иуда согрешил внутри. У него внутри... Нет, он получил... Он согрешил и снаружи тоже. Потому что он получил 30 серебряников. Он получил что-то материальное.
Вы знаете, я вспоминаю такое стихотворение. Я его уже давно, наверное, и в церкви не рассказывал. Про Иуду. И автор этого стихотворения жил во времена гонений. И он выразил это следующими словами. То есть там здесь идет речь о том, как бывает в жизни вот верующие люди, христиане. Да, конечно, путь Иуды – это путь позорный. И Иуда – это означает хвала Богу, то есть имя, оно… Говорят, что имя красит человека, или человек красит имя. Ну, может быть, человек красит имя, да? То есть Иуда, хвала Богу. Раньше это было очень такое знаменитое имя, было очень ценное имя Иуда. Но после предательства Я не знаю, я еще не встречал верующего человека по имени Иуда. Может быть, вы встречали, может быть, такие вещи есть. Но почему-то имя Иуды сегодня, оно ведет в нарекание даже не только у верующих людей, но и у неверующих. Подавлен думой безотрадной, держа рукой дрожащее серебро, с душой холодной, навсегда несчастной, он к храму шел, твердя себе одно. «Отдам, отдам первосвященникам я плату. Зачем ее я взял? Невинну кровь предал. Зачем предал Христа, предал на плаху? Зачем учителю так злобно я воздал? Вот сребреники. С ними я был счастлив. Теперь же, как огонь, держу в своих руках, покой и мир ушли. О, как я стал несчастен! Пойду-ка брошу все к первосвященническим ногам». А перед глазами Иисус в венце терновом, облитый кровью, кроткий, нежный взгляд, в глазах его любовь, и нет упрека. Зачем предал, предал невину кровь? Хотя бы он упрекнул за все мое злодейство. Не б легче стало бы, не терзалась моя грудь за эти сребреники, что съедают мое сердце, или хотя бы за последний поцелуй. Но он стоял и так смотрел спокойно, и этот взгляд всегда преследовал меня. Душа в агонии, страдаю больно, и радость не вернется больше никогда. Ах, сребреники, страх перед властями! Вы погубили жизнь, я вижу тьму кругом. Скорее в храм расстанусь я с деньгами, но мир ли для души найду? И в храме деньги выбросил Иуда, и покаяние священникам принес. Но пред того, кто взял грехи народа, в жестокости своей он так и не пришел. Иуда пал, как сын проклятия, на веселюцу он пошел искать покой. Он как плохой пример пред нами, братья, смотри и ты за серебро, не стань таков. Иуда, ты гнушаешься, что он предал Иисуса. А разве предающий брата не таков? Лобзаешь миром, вспомнив смерть Иисуса, а вышедший спешишь в Синедрион. И в церкви молишься, и слово говоришь ты, о мире, о единстве часто речь ведешь. Но тех, кто не желает жить по твоей воле, ты беспощадно в руки мира предаешь. Иуда, это слово знают все народы, как символ алчности и предательства друзей, как гниль, как червь у общества свободы, как жалкий человек, презренный с первых дней. О, содрогнись, Иуда наших дней, кующий заговор на Божьих детей. Кто предает друзей Христовых, тот не избегнет мук суровых. Хотя за правду был Иуда, тоже не солгал, поцеловал Христа. Ловящий брата здесь по указанию Иудин брат, дорога им одна. Такой стих написал один брат. Вы знаете, как-то недолго я его учил, давно не рассказывал, сейчас так по памяти вот вспоминал. И думаю, что да, действительно нехорошая сделка была между Иудой и Иафом. Произошло предательство Иисуса Христа. И вы знаете, сегодня мы можем, ну, обвинять Иуду Искариота, какой он нехороший. Был бы сегодня, может быть, мы бы написали о нем статью какую-нибудь нехорошую. Вот Иуда такой, такой, такой. Мы сегодня можем очень криво, косо, недовольно посмотреть на сынов Израилевых, потому что мы с вами прочитали оцененного, которого оценили сыны Израилева. Израилевы. И дали их, кто дали? Эти же евреи, да, за землю горшечника, как сказал мне Господь. Как-то, вы знаете, я был в поездке и побывал в одной еврейской семье. И мы беседовали об Иисусе Христе. И он мне говорит, знаешь, частенько мне приходится, ну, брата рассказывает, слышать упреки в свой адрес. Ну, вот ты с еврейского народа, это вы предали Иисуса Христа, это вы его слишком низко оценили. Дорогие друзья, дорогой друг, как ты сегодня оцениваешь Иисуса Христа? Не смотри в сторону сынов Израилевых и Иуды Искариота. Сегодня я, сегодня вы, каждый из нас, нашей жизнью мы даем оценки Иисусу Христу. Но как это практически происходит? Всякий раз, когда мы согрешаем, этим мы как бы показываем, что кровь Иисуса Христа, она не имеет цены слишком высокой для меня. Речь идет о сознательном грехе. Когда человек грешит, буквально вчера была у меня беседа с одним братом, ну, более часа, наверное, молодой, он еще не член церкви. И мы об этом говорили, о том, что есть сознательные грехи, есть грехи несознательные. То есть, ну, согрешил, получилось, не пободрствовал. Праведник, он упадет 7 раз. Не 6 раз станет, а 7 раз станет. Но если он упал, он праведник? Да, он праведник, потому что он встанет и пойдет. И желание мое, дорогие друзья, у нас было воскресенье, вечеря Господня, вспоминали о страданиях Иисуса Христа, чтобы наблюдать за жизнью своей и помнить, что всякий раз, когда непорядок в сердце, когда пренебрежение крови Нового Завета, этим мы обесцениваем пролитую кровь нашего Господа Иисуса Христа. Тут не виноват ни Иуда, тут не виноваты сыны Израилевы, нет-нет. Потому что в Адаме все согрешили, абсолютно все, и евреи, и язычники, и болгары, и молдаване, и гагаузы, и американцы, и в далекой Африке, и в Венесуэле, и в Австралии. Всякий человек, он в Адаме согрешает. И желание мое, желание наше, от нашей передачи «Благая весть», так она называется, «Благая добрая весть». Да, для Иуда не покаялся, хотя он сказал слово «я согрешил», это было неискреннее покаяние, это был... было покаяние отчаяния, если так можно назвать, когда он не видел свет в конце туннеля. Он повесился, зная Иисуса Христа, идя рядом с Ним, видя чудеса и знамения, слыша проповеди. Иуда погиб, как сын проклятия. На виселицу он пошел искать покой. Он как плохой пример пред нами, братья. Смотри и ты за серебро, не стань таков. Да, можно стать таковым. И сегодня люди становятся, даже сидя на церковных скамейках, занимают место Иуды Искариота. Но есть прощение. Это самое главное. Иуда, он не мог правильно оценить ситуацию. Он мог бы возвратить эти 30 серебряников. Он мог бы покаяться искренне и понять, что Иисус Христос готов его простить, как ту женщину. Ведь Иуда своими ушами слышал, когда он говорил: «Иди и впредь не греши, вера твоя спасла тебя». Но если вера его могла спасти, и если эта женщина могла идти и не грешить, то почему я не могу пойти и не грешить? Иуда не мог дойти до такого положения. Да, сердце его было испорчено. И сегодня наша передача для всякого, кто слушает. Дорогой друг, может быть, ты сегодня оцениваешь Иисуса Христа всего лишь за 30 серебряников. Вы знаете, такая удивительная мысль, что ни один евангелист не описывает точно, за какую цену продали Иисуса Христа. Да, там написана цифра 30. Но эта цена правильная, но не точная. Вот можно сказать правильно, можно сказать точно. Но почему не точная? Потому что серебряная монета, в данном случае, это монета неустановленного достоинства. Объясню. Вот в эпоху Нового Завета, когда жил Иисус Христос, были в употреблении серебряные греческие монеты. Например, дидрахма или драхма, динарий. Ну, драхма и динарий имели почти одну и ту же стоимость. Например, статир включал в себя 4 драхмы, то есть он уже был подороже. Но это была тоже серебряная монета. Ну и еще и другие деньги. То есть Каиафа предложил Иуде 30 серебряников. Это могли быть статиры, это могли быть динарии. Как таково мы не знаем точно, за сколько серебра, получил Иуда Искариот. Вы помните, когда братья Иосифа продали его египтянам? Они продали его за 20 серебряников. То есть каждому брату досталось по 2 серебряника. Там тоже такая ситуация. Вот в случае с Авраамом, когда жена его умерла, Сара, то сыновья Хетова, они предложили ему лучшую часть поля, и Авраам купил этот участок, ну, пещеру Махпела, что в Хевроне, всю эту землю, за 400 сиклей серебра. Тут уже более точно. Сикль священный. Сикль — это тоже серебряная монета. Или вес. За 400 сиклей. Здесь уже немножко другое. И вы знаете, что меня удивляет? Вот Авраам, он купил землю, так сказать, грешную, грязную землю за 400 сиклей. А за Иисуса Христа предложили всего лишь 30. Дорогой друг, Иисус Христос, он не возмущался. Почему так дешево его продали? Вот вы представляете, если бы сегодня возникла какая-то проблемка в церкви, и какую-нибудь сестру или брата вызвали на церковный совет. Потом говорят: выйди, сестра или брат, мы о тебе порассуждаем. Ну и кто-то из братьев говорит, потом, когда уже человек зашел: ты знаешь, сестра, вот мы с братьями порассуждали, ну мы думаем, что ты на тридцатку тянешь, ну ты, наверное, стоишь $30, не больше. Ну, так оценили твои способности, твое отношение к людям, умственные способности, характер, интеллектуал, интеллект, да. Вы знаете, вот я представляю, если бы мне сказали, да, или кому-нибудь из нас, мы бы сразу возмутились: я стою 30 серебряников? То есть за кого вы меня считаете, в конце концов? Если бы вы знали, сколько я... какой вес я имею только в обществе, вы бы так бы и не говорили. Друзья, Иисус Христос не возмущался, он не доказывал. Он знал наперед, что его оценят за 30 серебряников. И Иисус Христос все это прекрасно знал. Но несмотря на это, он продолжал любить свой народ. И он пришел для каждого из нас и отплатил нам любовью за наше зло, за наши грехи.
На данный момент, рассуждая об этой интересной теме, о том, что Иисуса Христа предали и заплатили за него 13 серебряников, и еще в то же самое время непонятно каких, я думаю, что в наше сегодняшнее время мы, может быть, так смотрим на этого Иуду, и как-то нам становится неприятно о том, что он так поступил. И, соответственно, мы делаем выводы, и нам кажется, что мы бы, наверное, так не сделали. Да ни в коем случае, мы бы даже рядом с ним не стояли. И, как бы, может быть, с таким презрением, что ли, смотрели бы на этого человека и думали: да, до какой степени мог человек докатиться? А вы знаете, вот в Библии есть такое место: если кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. То есть, я думаю, был такой момент, когда Иуда стоял. Был такой момент, когда Иуда стоял и ходил с Иисусом Христом. И вы знаете, когда был тот момент, когда Иисус Христос накормил 5000 человек, то он послал учеников, и они собирали те хлеба. То есть Иуда тоже принес, написано, что собрали 12 коробов. То есть один короб был, конечно, который собрал Иуда. То есть нельзя сказать, что Иуда, ну, можно сказать, там ничего не делал, просто носил этот ящик с деньгами, в который люди клали. Что я хочу отметить, это то, что был тот момент, когда Иуда стоял. Но пришел тот момент, когда Иуда упал. И мы читаем, и мы размышляем о сегодняшней этой сделке, результат его падения, или, можно сказать, конец его падения, это была последняя ступенька. И как хорошо, когда мы поступаем мудро и берем из этого уроки, и размышляя об этом человеке, мы задаем себе вопрос: как твердо мы стоим, и как далеко мы от падения. Вот то, что мы можем заявлять о том, что мы стоим, мы можем говорить, и если к нам кто-то подошел, сделал нам замечание, мы тут же выдвинули определенную версию, которая в пух и прах, может быть, опровергает ту версию, которую нам только что предложили о нас самих. Мы можем это сделать. Мы на это очень способны, очень мудры. Но я хочу заметить то, что это мы так рассуждаем. Это нам так кажется. А вот Иисус Христос, Он сделал определенное обозначение. Сказал, один из вас предаст Меня. И все ученики удивлялись и говорили, да не может такого быть. Петр утверждал, что он не отречется от Иисуса Христа. Дорогой друг, если ты думаешь, что ты стоишь, берегись, чтобы не упасть. Но вы знаете, на сегодняшний день благодать Иисуса Христа, такой наш Бог, такой наш Иисус Христос, Он сегодня предлагает каждому из нас прощение. Тому даже Петру, тому даже Иуде. Он сегодня предлагает каждому из нас прощение. И дьявол тоже не спит в этом вопросе, хотя в Библии не написано, что сатана не спит и не дремлет. Не спит и не дремлет хранящий Израиля, а за сатану так не сказано. И многие люди привыкли говорить о том, что дьявол не спит и не дремлет. Это не спит и не дремлет хранящий Израиля. Так вот, сегодня каждый из нас должен задуматься о том, что Иисус Христос дает прощение. Может быть, мы стояли недалеко от Иуды, может быть, мы поступали так, как поступал Иуда, но все-таки Иисус Христос прощает, и Он хочет тебя сегодня простить. И вот сегодня, слушая эту радиопередачу и рассуждая о страданиях Иисуса Христа, о Его благой вести, которую Он принес в нашу жизнь, о Его свете, которым Он осветил нашу жизнь, о Его просвещении, которое Он нас принес в нашу жизнь. Мы можем сделать определенный вывод о том, что нам нужно ходить во свете. Нам можно ходить во свете. Нам можно ходить рядом с Иисусом Христом, попросив у Него прощения. И Бог простит каждому из нас. Даже если мы поступали так, как поступал Иуда. И сейчас мы выслушаем одну музыкальную композицию и продолжим нашу беседу об этой нехорошей сделке.
Ты разбирал серьезные вопросы и в рассуждениях многого достиг. А нужно было радостно и просто по-детски к Иисусу подойти. Увидеть крест сколоченный поспешно и, слыша Сына Божия слабый стон, понять, какой ты маленький и грешный перед любовью вечной и святой. И нужно бы бесхитростно и прямо, не подбирая умных слов или рифм, как в детстве разговаривал ты с мамой, так с ним без промедления говорить. Он хочет, чтобы ты проходил свою горесть на земле, чтобы не напрасно уходили годы и ни о чем потом ты не жалел. Но ты с каким-то тягостным упорством все мучаешься в поисках пути, а нужно было радостно и просто по-детски к Иисусу подойти.
Счастье, ты ищешь покоя, закрыть
скрыть очи сердце от взоров людских. О, друг, в этой жизни есть счастье иное, великое счастье любить. Рыдает земля, посмотри ты серьезно на этих несчастных, что плачут на ней. Не чаще такой, чтоб собрать эти слезы скорбящих глубоко очей. Сердце у каждого темное горе, но только любовь устраняет его. О, дай всем страждающим четкой душою великое счастье, земля, посмотри ты серьезно на этих несчастных, что плачут на ней. Не чаще такой, чтоб собрать эти слезы скорбящих глубоко очей. Устал ты в тяжелых страданиях, приди к Иисусу, Он любит тебя, Он даст тебе радость и оправдание, Он даст тебе счастье навсегда. Тех несчастных, что плачут на ней. Не чаще такой, чтоб собрать эти слезы скорбящих глубоко очей. Рыдает земля, посмотри ты серьезно этих несчастных, что плачут на ней. Не чаще такой, чтоб собрать эти слезы скорбящих глубоко очей.
Тема «Нехорошая сделка». Продолжаем мы свою передачу об Иисусе Христе, о том, как Иуда Искариот предал Иисуса Христа, и о том, что сыны Израилевы сильно недооценили Иисуса Христа. Хотя, знаете, думаю, что даже слово «недооценили», оно будет неправильным, потому что Иисуса Христа оценить вообще невозможно. Нету той цены, нету того масштаба или не той цифры, которая могла бы объять всю любовь Иисуса Христа. В книге Иова в 28 главе мы читаем такие слова, что у серебра есть источное жило, и у золота место, где его плавят. Железо получается из земли, и из камня выплавляется медь. Но где премудрость обретается? То есть можно ли укупить за серебреньки, так можно сказать? Где место разума? Не знает человек цены ее. Ее просто нет. Она не обретается на земле живых. Бездна говорит, не во мне она, и море говорит, не у меня. Не дается она за золото, и не приобретается она за вес серебра. Не оценивается она золотом офирским, ни драгоценным ониксом, ни сапфиром. Не равняется с нею золото и кристалл, и не выменяешь ее даже на сосуды из чистого золота. А о кораллах и жемчугах и упоминать нечего, и приобретением премудрости выше рубином. Чистым золотом не оценивается она. Откуда же исходит премудрость и где место разума?» Друзья, для чего я прочитал эти слова? Ведь Бог, Он есть сама премудрость, а Иисус Христос – это Бог, второе лицо Святой Троицы. Но несмотря на это, сыны Израилевы оценили его за материальные средства, за 30 серебряников. И эта цена оказалась достаточной только для того, чтобы купить жалкий кусочек земли, не стоящий внимания. Столь низкая цена лишь сделала куплю-продажу его, то есть Иисуса Христа, еще более позорной. Брось это горшечнику, какому-то мелкому презренному ремесленнику, но не купцу, торгующему ценными вещами. И что интересно, что Бог, когда давал народу израильскому, своему народу закон, то Он сказал так, что если вол, животное, забодает раба или рабу, то господину их, то есть этому рабовладельцу, заплатить 30 сиклей серебра, а вола побить камнями. Вот именно за эту цену, как если бы вол убил человека, вот за эту цену оценили Иисуса Христа. Разве это не низко? Но несмотря на это, Бог любил свой народ и любит, и будет любить. В книге пророка Исаия, 43 главе, Бог говорит: «Я искупил тебя, народ мой израильский, ты мой. Будешь ли переходить через воды, они тебя не потопят, и через реки тоже. Через огонь ли будешь проходить, ты не обожжешься. Я, Господь, я выкуп дал за тебя Египет, Эфиопию и Савею, так как ты дорог в очах моих, многоценен, я возлюбил тебя». Несмотря на то, что вы сына моего Иисуса Христа оцените всего лишь за 30 жалких серебряников, я выкуп за вас отдал аж 3 страны: Египет, Эфиопию и Савею. Если сейчас находить еще множество мест Священного Писания, то мы увидим, как дорог в очах Господней всякий человек. Вот почему Он отдал сына своего Иисуса Христа. Чем же мы воздали Иисусу? Земля горшечника. Кто такой горшечник? Это тот, который или владел, или арендовал землю, или жил неподалеку. То есть земля горшечника – это было то место, куда выбрасывали разбитые сосуды. Вот мастер выделывает горшечник, что-то произошло, он упал, выскользнул из рук и разбился. Его уже, с ним уже ничего не сделаешь, его нужно выбросить вон на попрание людям куда-нибудь. И вот было специальное место – земля горшечника. Вот эту вот свалку купили за те деньги, которыми Каяф оценил Иисуса Христа. И купили поле для погребения странников. Что это за странники? Это прозелиты и иудаисты, те люди, которые пришли в Иерусалим по некоторым вопросам и случайно умерли там. То есть этих людей было немного. Их не хоронили там, где всех. Это должно было быть отдельная земля, странники. Это еще раз подтверждает о том, что Иисус Христос пришел для всякого, для всякого отшельника, и Он не стыдится быть вместе с Ним, и с мытарями, и грешниками, и прощать их, и любить их. Да, первосвященники считали тех людей, то есть странников, недостойными быть вместе и Иисуса Христа. То есть Он должен быть где-то отдельно от нас. Странники, как живые и мертвые, они должны дистанцию соблюдать. Остановись, не подходи ко мне, потому что я свят для тебя. Какой ложный аскетизм, какая самоправедность побудило этих людей продать Иисуса Христа за 30 серебряников. Покупка земли горшечника состоялась не в день смерти Христа. Тогда первосвященники, они только думали о том, как предать его смерти. Плата предателя в Ветхом Завете расценивалась как плата блудницы, а цена злодея равносильна цена пса. Ни та, ни другая не вносилась в дом Господень. Дорогой друг, наша жизнь – постоянно оценка Иисуса. Наше время подходит к концу. Хотелось бы напомнить о том, что всякий раз, когда мы делаем нехороший поступок, этим мы печалим Иисуса Христа, если мы не каемся. А ведь сколько людей сегодня не обращают внимания вообще на кровь Иисуса Христа, которая была куплена Царство Небесное для всякого человека, желающего быть там. Мы поем такой гимн: «В багрянице стоишь ты в терновом венце, грубо спереди связаны руки. Сколько скорби глубокой на бледном лице, сколько жалости к людям и муки. Хоть ты тяжко страдаешь, спаситель людей, хоть позорная пытка ужасна, в страшный час для тебя несравненно больней знать, что жертва для многих напрасна». Даже не 30 серебряников, она вообще напрасна. Люди не ценят кровь Христа. Дорогой друг, ценишь ли ты его? Да поможет тебе Бог в течение этой недели следующей и в течение дальнейшей жизни чаще думать, может быть, сделать переоценку ценности своей жизни и не огорчать Господа Иисуса Христа.
И не только заявлять о том, что мы ценим Иисуса Христа, но и исполнять волю Иисуса Христа, волю Господа нашего. И можно заявлять, можно говорить о том, что мы исполняем, можно говорить о том, что мы ценим Иисусом Христом, мы ни в коем случае не такие, как Иуда. Но если мы не исполняем то, что говорит Бог, если мы не вникаем в Слово, мы делами нашими отрекаемся. На этом наша программа подходит к концу. С вами сегодня работали, проводили программу Андрей Савин и Вениамин Бальжик, сидит напротив меня. И мы рады были сегодняшним общением. Не забывайте посещать наш веб-сайт проповедник.com. Проповедник.com — это там, где вы найдете и эту передачу, и предыдущие передачи, которые производились в нашем эфире. Не забывайте посещать, рассказывать вашим близким, которые, может быть, живут в этой стране или в других странах нашего земного шара. Да поможет вам Бог оценить Иисуса Христа. И чтобы Иисус Христос непосредственно принимал активное участие в вашей жизни.
Да благословит вас Господь. До следующей встречи в эфире.
Сколько бы ни было в мире дорог, сколько бы ни было в мире путей, нет прекрасней дороги, чем Бог приготовил в заботе своей. Лесистом можешь ты счастлив быть, и только Он один тебя научит жить. Слышишь ли, плачет твоя душа, жизнь не такая ей здесь на земле нужна. Сколько бы ни было здесь у тебя дорогих и любимых друзей, но случится с тобою беда, не поможет никто тебе в ней. Лишь Христом можешь ты счастлив быть, и только Он один тебя научит жить. Слышишь ли, плачет твоя душа, жизнь не такая ей здесь на земле нужна. Же друг ты теперь, по какой же дороге пойти? Не закрылась пока еще дверь, дверь спасения на вашем пути. Лишь Христом можешь ты счастлив быть, и только Он один тебя научит жить. Плачет твоя душа, жизнь не такая ей здесь на земле нужна.